Глава четвертая. Мы снова вошли в комнату, из которой каких-нибудь 10 минут назад с таким грохотом вылетели. Профессор захлопнул дверь, пододвинул мне кресло и сунул под нос ящик с сигарами.
«Настоящий Сан-Хуан Колорадо», — уронил он. «На подобных вам легко возбуждающихся субъектов наркотики действуют самым благотворным образом». «Боже праведный, зачем же вы откусываете кончик? Отрежьте, отрежьте ножом. Ну-с, теперь присядьте поудобнее и внимательно выслушайте то, что я имею вам сказать. Если вы найдете нужным сделать какие-либо замечания, прошу вас отложить таковые до более удобного времени. Прежде всего, возвращаясь к вопросу об изгнании вас из моего дома, изгнании вполне вами заслуженном».
Он погладил бороду и устремил на меня вопрошающий взгляд, точно ожидая от меня возражений.
«Я перехожу к мотивам, побудившим меня пригласить вас к себе. Причиной тому был ответ ваш полицейскому, в каковом ответе я, как мне показалось, уловил несколько больше порядочности, нежели привык встречать в людях вашей профессии. Хотя, несомненно, вы сами являетесь виновником всего происшедшего, все же я не мог не оценить по достоинству проявленной вами некоторой широты взгляда на вещи и свободу от глупых предрассудков. Печальных представителей той породы людей, которой вы имеете несчастье принадлежать, я привык считать значительно ниже своего умственного уровня. Произнесенные вами слова возвысили вас в моем мнении. Поэтому, желая поближе с вами познакомиться, я и пригласил вас сюда. Вы не откажете, надеюсь, сбрасывать пепел вашей сигары на японский подносик, лежащий на бамбуковом столике у самого вашего левого локтя».
Всю эту тираду он отчеканил таким тоном, каким обыкновенно профессор читает лекцию своим ученикам. Он сидел против меня, откинувшись на своем стуле, и в такой позе с полузакрытыми глазами сильно напоминал колоссальную лягушку, собирающуюся сделать прыжок. Неожиданно он повернулся ко мне боком, предоставив моему взору лишь кусочек волосатой своей головы да красное громадное ухо. Он рылся в столе, по-видимому, разыскивая какие-то документы. Наконец, найдя то, что искал, он снова повернулся ко мне лицом, держа в руках нечто вроде засаленного старого альбома.
«Я намерен побеседовать с вами о Южной Америке», — заметил он. «Пожалуйста, никаких комментариев. Прежде всего, я желал бы добиться того, чтобы вы прониклись сознанием, что неуместно печатать те данные, которыми я собираюсь с вами поделиться. Будет только на это не последует особого моего разрешения. Разрешение же это, по всей вероятности, никогда мною дано не будет, ясно?»
«Это слишком тяжелые условия», — пробовал я возразить.
«Я полагаю, добросовестный отчет...»
Он положил альбом обратно в ящик стола.
«Тогда точка!» — заявил он безапелляционным тоном. «До свидания!»
«Нет-нет», — воскликнул я. «Я принимаю все ваши условия. Насколько я понимаю, мне другого выбора не остается».
«Вы правы», — ответил он. «В таком случае, обещаю. Честное слово».
«Честное слово». Он посмотрел на меня с оскорбительным недоверием.
«Между прочим, откуда мне знать о вашей чести?» — спросил он хладнокровнейшим тоном.
«Однако клянусь честью, сэр», — воскликнул я с раздражением. «Вы даете слишком большую волю своему языку. Меня еще никогда в жизни никто не осмеливался так оскорблять».
Его, по-видимому, больше заинтересовало, нежели рассердила моя вспышка.
«Круглоголовый», — пробормотал он, — «брахицефал, сероглазый, черноволосый, с примесью негритянской крови. Кельтской расы, как мне кажется».
«Я ирландец, сэр».
«Коренной?»
«Да».
«Тогда понятно. Позвольте-ка, вы дали мне торжественное обещание, что все мною вам сказанное останется между нами. Я намерен сообщить вам лишь весьма немногое, но я готов поделиться с вами кое-какими сведениями, не лишенными интереса. Вам, вероятно, известно, что года два тому назад я предпринял поездку в Южную Америку. Поездку, отчет о которой имеет составить в будущем несколько блестящих страниц в истории мировой науки. Целью моей поездки была проверка кое-каких выводов, сделанных Уоллесом и Бейтсом. Проверить эти выводы я мог лишь при условии изучения наблюдавшихся ими явлений на месте. Если бы поездка моя и не имела иного результата, все же она была бы достойна быть отмеченной в аналах науки. Но там, на месте, случилось нечто, долженствующее открыть новое широкое поле для исследований. Вы, наверное, слыхали, а, вероятнее, в наш полуграмотный век не слыхали, о том, что многие местности, прилегающие к Амазонке, лишь частью исследованы до сих пор, и что у этой реки существуют многочисленные притоки, теряющиеся в этих неизведанных местностях. На мою долю выпала задача ознакомиться с этими малоизвестными странами, изучить их фауну, и это изучение дало мне материал для нескольких глав фундаментального труда по зоологии, труда, который должен послужить оправданием моего существования. Закончив свою миссию, я уже пустился был в обратный путь и остановился на ночлег в маленькой индейской деревушке, расположенной у самого устья одного из притоков Амазонки. О географическом положении и названии этого притока я пока умолчу. Туземцы, краснокожие, представители сильной, но выродившейся расы, по своему умственному уровню едва ли выше наших современных лондонских обитателей. Мне удалось во время путешествия вверх по реке произвести несколько удачных извлечений. Такой успех, разумеется, стяжал мне их симпатии и поклонение. Так что я нисколько не удивился оказанному мне при возвращении теплому приему. По их жестикуляции я понял, что кто-то сильно нуждается в моей медицинской помощи. И тотчас же последовал за одним из их вождей в тесную юрту. Оказалось, однако, что я опоздал. Бедняга перед самым моим приходом испустил дух. К моему удивлению, покойник оказался не краснокожим, а белым, смею сказать, судя по цвету его волос и некоторым признакам, устанавливающим принадлежность его к альбиносам. Одет он был в жалкие тряпки. Тело носило следы перенесенных лишений. На лице лежала печать страдания и пережитых невзгод. Насколько мне удалось понять из объяснений туземцев, человек этот был для них совершенно чужим и прибрел из лесу в их деревню совершенно один, со всеми признаками полного истощения. У его изголовья лежал мешок. Я тотчас же принялся за осмотр его содержимого. Имя его было написано на клочке бумаги, найденном мною в мешке. Мэпл-Уайт, озерная набережная, Мичиган. Вот имя, при произнесении которого я всегда мог приподнять свою шляпу. Я не преувеличу, если скажу, что это имя удостоится стоять рядом с моим, когда предпринятое мною дело будет приведено к благополучному концу и оценено по достоинству потомством. По содержимому мешка мне не стоило большого труда убедиться в том, что покойный был большой художник и поэт, жаждавший новых неизведанных ощущений. Я нашел несколько отрывков стихотворений. Я себя не считаю судьей в такого рода вещах, но должен сказать, что эти отрывки произвели на меня впечатление. Затем я нашел путевые наброски. Ящик с красками, ящик с цветными карандашами, кисти, вот эту изогнутую кость, которая лежит у меня на столе на подставке, томик Бакстера под названием «Мухи и бабочки», дешевые револьверы и несколько патронов. Никаких съестных припасов, никаких признаков платья или белья. Либо у него никакого запаса не было, либо он таковой в пути израсходовал. Таков был баланс этого представителя американской богемы. Я уже было собрался покинуть юрту, как вдруг мне бросился в глаза какой-то предмет, торчавший из кармана дырявого его костюма. Этот предмет оказался альбомом, который вы сейчас видите перед собой. Он и тогда имел такой же жалкий вид. Однако черновик рукописи Шекспира не встретил бы более благоговейного отношения к себе со стороны счастливого его обладателя, чем эта реликвия, случайно очутившаяся в моих руках.
Он закурил сигару и откинулся на спинку стула, вперив в меня пристальный взгляд, точно стремясь угадать впечатление, производимое на меня этим сокровищем. Я раскрыл альбом, ожидая найти в нем некое откровение, хотя я и не отдавал себе отчета в том, какого рода могло быть это откровение. На первой странице, однако, ничего интересного не оказалось. Был изображен какой-то толстяк в гороховом пиджаке с подписью под рисунком «Джимми Кольвер» в почтовом ялике. Далее следовали эскизы индейцев в различных воинственных позах. Затем набросок, на котором фигурировали двое лиц. Откормленный, с лоснящимся добродушным лицом священник и тощий джентльмен европейского типа. Под наброском было написано «За завтраком с братом Христофором в Розарио». Далее несколько страниц занимали эскизы женщин и детей, и, наконец, целая серия рисунков животных с такого рода пояснениями. Ламантин на песчаной отмеле, допотопные черепахи и их яйца, черные агути под пальмой. Причем последнее животное напоминало огромного борова. Затем следовал целый ряд отвратительных на вид чудовищ с длинными плоскими головами и покрытыми чешуей хвостами. Все эти рисунки ничего мне не говорили, о чем я и счел своим долгом заявить профессору.
По-видимому, тут изображены крокодилы.
Аллигаторы, а не крокодилы. Настоящие крокодилы в Южной Америке вовсе не водятся. Между теми и другими та существенная разница...
Виноват. Я хотел сказать, что я в этих рисунках ничего необыкновенного не усматриваю. Ничего такого, что могло бы оправдать ваше восхищение.
«Переверните-ка страницу», — посоветовал он.
Я с недоверием последовал его совету. Передо мною был набросок в красках какого-то экзотического ландшафта. Видно было, что набросок этот сделан в торопях, отдельными резкими штрихами, и что он носит совершенно эскизный характер. На переднем плане была нарисована бледно-зеленой краской равнина, покрытая тропической растительностью. Равнина, судя по наброску, в глубине сливалась с цепью скал темно-красного оттенка, напоминавших по внешнему виду базальтовую формацию. За этими скалами высилась отвесная стена, занимавшая весь задний план рисунка. С правой стороны стояла одинокая колоссальных размеров скала, увенчанная деревом и отделявшаяся от остального горного кряжа глубокой пропастью. Над стеной и скалой голубое тропическое небо. По поверхности кряжа тянулась узкая полоса зеленой растительности.
«Нос?»
— осведомился профессор.
«Без сомнения, это довольно курьезная формация», — отвечал я. «Но я не настолько сведущ в геологии, чтобы категорически признать исключительный характер формации».
«Исключительный», — повторил он за мной. «Да эта формация единственная в своем роде, невероятная! Никто в мире и во сне не видел возможности существования в наши дни такого феномена. Теперь дальше».
Я перевернул следующую страницу и невольно вскрикнул от неожиданности. Рисунок изображал какое-то совершенно необыкновенное по размерам и внешнему виду животное. Подобные чудища рисуются больному воображению курильщика опиума или мерещатся человеку в припадке белой горячки. Голова птичья с клювом, туловище чешуйчатое, как у гигантской ящерицы. На громадном висячем хвосте торчали заостренные кверху роговидные отростки. Вдоль всего спинного хребта шли костистые отростки, напоминавшие по виду петушиные гребешки. Перед чудовищем стояла какая-то марионетка, облеченная в мужской костюм и шляпу-панаму.
«Ну-ка, что вы на это скажете?» — спросил профессор, потирая руки с нескрываемым торжеством.
«Чудовищно! Невероятно!»
«А как вы полагаете, с чего это он стал рисовать такого зверя?»
«Основательно джину дернул, должно быть», — высказал я предположение.
«Это все, что вы можете по этому поводу сказать?»
«Каково же ваше мнение?»
Мое мнение таково, что такое чудовище существует в действительности. И срисовано с натуры.
Я собирался было расхохотаться, но тут у меня промелькнула мысль о возможности вторичного полета, и я вовремя спохватился. «Конечно, конечно», — промолвил я поспешно таким тоном, каким обыкновенно говорят с ребенком или с помешанным. «Но все ж таки не могу не признаться, что эта крошечная фигурка сильно меня интригует. Если бы она изображала краснокожего, можно было бы допустить, что в Америке существует особая неведомая раса людей-пигмеев. Но ведь фигурка одета в европейское платье».
Профессор зафыркал, подобно дикому буйволу. «Вы положительно переходите все границы!» — проворчал он. «Я не допускал до сих пор возможности подобного тупоумия. Что это? Прогрессивный паралич? Атрофия мозга? Поразительно!»
Он слишком был смешон для того, чтобы на него сердиться. Сердиться на него было пустой тратой времени. Ведь если бы обращать внимание на дикие его выходки, пришлось бы сплошь все время ругаться. В силу приведенных соображений я ограничился кислой улыбкой. «Меня поразили размеры фигурки», — добавил я.
«Взгляните же сюда!» — воскликнул он, ткнув в альбом своим толстым волосатым пальцем, напоминавшим венскую сосиску. «Видите это растение за изображением животного? Вы, вероятно, приняли его за репу или за кочан капусты. Так знаете же, что это пальма магна, а пальмы эти достигают высоту 60, а то и 70 футов. Неужто вы не догадались, что фигурка эта нарисована не зря, а для какой-то определенной цели? Ведь не предполагаете же вы, чтобы на самом деле художник отважился рисовать с натуры подобные чудовища, стоя перед самой его пастью? Целью художника было дать представление об относительных размерах человека и животного. Человек был, допустим, ростом в 5 или 6 футов. Пальма раз в 10 выше человека».
«Боже правый!» — воскликнул я. «Стало быть, вы полагаете, что чудовище... Да ведь тогда, пожалуй, вокзал Черинг-Кросс не мог бы вместить этого зверя».
«Да, говоря без преувеличения, довольно рослый экземпляр», — согласился профессор.
«Но позвольте», — не сдавался я, — «нельзя же на основании подобного наброска допускать возможность существования каких-то неслыханных чудовищ». Перелистав остальные страницы, я убедился, что больше в альбоме не было ничего интересного. Набросок этот, быть может, был сделан под влиянием гашиша, состояния невменяемости. Наконец, это может быть прямо бред больного воображения. «Неужели вы, известный ученый, считаете возможным допускать подобную несообразность?»
Профессор молча взял с полки какую-то книгу.
«Вот, превосходная монография даровитого коллеги моего, Рэя Ланкастера. Тут есть один рисунок, который, наверное, удостоится вашего внимания. Да вот, нашел. Прочтите-ка надпись. Вероятный вид динозавра-стегозавра юрской эпохи. Задние конечности вдвое больше среднего человеческого роста. Что вы на это скажете?»
С этими словами он передал мне саму монографию. Я невольно вскрикнул от удивления, увидев рисунок. Мне бросилось в глаза громадное сходство между изображенным на рисунке представителем животного мира допотопного периода с чудовищем, набросанным в альбоме безвестным художником. «Это действительно курьезно», — промолвил я.
«Надеюсь, вы усматриваете в этом не только простой курьез?»
«Совпадение, я полагаю. А, впрочем, возможно, что ваш американец видел показанный вами только что рисунок, и рисунок запечатлелся в его памяти. В бреду он мог вспомнить очертания зверя и нанести их бессознательно на бумагу».
«Допустим, что так», — сказал профессор снисходительным тоном. «Но оставим рисунок. Попрошу вас теперь обратить ваше благосклонное внимание на эту кость».
Тут он передал мне ту самую кость, которая в свое время была им найдена в мешке путешественника. Она была толщиною в 6 дюймов.
«У какого из существующих животных может быть подобная кость?» — спросил профессор.
Я внимательно осмотрел ее, мучительно вспоминая давно забытые лекции по зоологии. «Можно предполагать, что эта кость представляет собою особенно сильно развитый человеческий шейный позвонок», — ответил я после некоторого раздумья. Собеседник мой посмотрел на меня с явным презрением.
«Шейные позвонки имеют дугообразную форму. Эта же кость совершенно прямая. При том же вы можете поверить мне на слово. Тут имеются явные признаки, по которым зоолог тотчас же определит, что это во всяком случае не человеческая кость».
«В таком случае я отказываюсь объяснить ее происхождение».
«Смущаться вам этим нечего. Ибо не только вы, но и все наши ученые-зоологи вместе взятые не смогли бы ничего определенного сказать».
Он вынул из коробки маленькую косточку величиной с горошину.
«Насколько я понимаю, эта косточка, составляющая принадлежность человеческого скелета, как раз соответствует той, которую вы держите в руках. Сравнительная их величина может дать вам некоторые представления о размерах зверя. Вам, надеюсь, не трудно будет убедиться по некоторым признакам, что кость, которую вы держите в руках, принадлежит весьма лишь недавно павшему животному. Ну-с, что скажете?»
«Ну, пожалуй, у слона...» На лице его появилась страдальческая гримаса.
«Оставьте! Нельзя предполагать существование слонов в Южной Америке. Даже в наше время всеобщего обучения».
«В таком случае, — прервал я его, — эта кость, быть может, принадлежит тапиру или другому какому-либо крупному южноамериканскому зверю».
«Молодой человек, я кое-что в своем деле понимаю. Эта кость не может принадлежать ни тапиру, ни другому какому-либо известному зоологам животному. Кость принадлежит какому-то громадному по размерам, сильному, живущему и по сие время на Земле, совершенно неизвестному нашим ученым животному. Вы все-таки продолжаете сомневаться?»
«Во всяком случае, должен признаться, что все это очень странно и в высшей степени интересно».
«В таком случае вы еще не безнадежны. Время от времени в ваших речах проявляется разумная мысль. Надо уметь ждать этих мимолетных проявлений. Теперь оставим в стороне американца и приступим к дальнейшему повествованию. Само собой понятно, что любопытство мое было сильно возбуждено, и что я не в состоянии был, не разузнав хорошенько, в чем дело, покинуть берега Амазонки. В моем распоряжении были кое-какие указания относительно тех мест, откуда явился наш путешественник. Такие указания я мог почерпнуть хотя бы из местных легенд. Вам, наверное, приходилось слышать о Кури-Пури?»
«Никогда в жизни».
«Кури-Пури — это лесной дух. Существо зловещее, мстительное, всесильное, набивающее ужас на туземцев. Не дай бог попасться к нему в лапы. Никто не может дать хотя бы приблизительное его описание. Но, тем не менее, при одном этом имени туземные племена, живущие в бассейне Амазонки, приходят в содрогание. Все племена сходятся, однако, в одном. Именно в определении того направления, какое ведет к месту пребыванию духа. Именно оттуда и пришел американец. Там, по-видимому, обитало какое-то неведомое страшное существо. Я счел своим долгом открыть его место пребывания».
«И что же вы предприняли?» У меня прошло всякое желание смеяться. Этот могучий человек всецело завладел моим вниманием, внушая мне невольно чувство уважения к себе.
«Я преодолел суеверный страх туземцев. Страх, доходящий у них до того, что они боятся даже громко произносить имя загадочного существа. И сумел путем убеждения, угроз и подарков уговорить двух туземцев сопровождать меня в качестве гидов. После многих приключений, которых я не стану описывать, пройдя значительный путь в направлении, о котором я умолчу, мы, в конце концов, добрели до местности, куда еще не ступала нога человека, если не считать злополучного американца. Не откажите взглянуть вот на эту штучку».
Он передал мне фотографический снимок.
«Плачевный вид снимка объясняется тем, — заметил он, — что во время обратного путешествия по реке лодка опрокинулась, причем ящик, в котором находились пластинки, разбился. Последствия этого бедствия для меня прям-таки неисчислимы. Почти все пластинки либо оказались вдребезги разбитыми, либо пошли ко дну. Настоящий снимок — один из тех немногих, которые мне удалось спасти. Оставим разговор о необычности изображенного здесь ландшафта. Довольно с меня тупоумной критики. Я не в настроении перед кем-либо оправдываться.
Действительно, фотография совсем почти выцвела. С большим трудом можно было что-нибудь разобрать. Насколько я мог после долгих усилий различить, на снимке был изображен грустный серенький пейзаж. По более внимательном осмотре оказалось, что на снимке изображен громадной высоты горный кряж, производящий впечатление водопада. На переднем же плане была изображена равнина, там и сям поросшая лесом.
«Этот ландшафт похож на тот, который изображен в альбоме», — сказал я.
«Это и есть тот же самый ландшафт», — ответил профессор. «Я набрел на следы пребывания там американца. Теперь взгляните-ка сюда».
То был другой снимок с той же местности, но с более близкого расстояния. Снимок этот был еще более расплывчатым, чем первый. Однако мне удалось различить высокую, увенчанную деревом скалу, оторванную от остального кряжа.
«Теперь нет места сомнению», — воскликнул я.
«И то хорошо», — проворчал он. «Мы понемногу прогрессируем. Простика взгляд на верхушку скалы. Что вы там видите?»
«Вижу большое дерево».
«А на дереве?»
«Большую птицу». Он протянул мне лупу. «Да, птица», — проговорил я. «Мне кажется, это пеликан».
«Теперь я скажу вам, это не пеликан и даже не птица. Но я покажу вам ее в натуральную величину, так как привез ее с собою. То есть не всю, а только части. Вот она, лежит перед вами».
Он подвинул ко мне кость, показавшуюся мне крылом. Она была приблизительно фута два длины.
«А вот вам фотографический снимок с этого чудовища. А на другой стороне схема его крыла, которую вы можете сравнить со своей рукою».
Меня охватило чувство жгучего любопытства. Тем более, что фотографии и кость не оставляли сомнения в правдивости слов профессора.
«Это удивительно», — проговорил я. «Ведь вы Колумб науки, открывший затерянный мир. Что же вы сделали потом?»
«Был дождливый сезон», — заговорил профессор. «Я исследовал отчасти горный кряж, но не мог туда взобраться. Скала, на которой сидело подстреленное мною животное, оказалась более доступной. Благодаря моей привычке лазать по горам, мне удалось добраться до самой верхушки. Оттуда лучше можно было судить о характере местности на поверхности кряжа. Сколько я ни всматривался, мне не удалось увидеть края плато. Равнина же внизу напоминает по характеру своему джунгли. Там масса змей, зловредных насекомых, да притом свирепствуют лихорадки. Все это вместе взятое является естественной защитой этой своеобразной местности от любопытствующего глаза».
«Удалось вам найти какие-либо другие признаки жизни?»
«Нет, сэр. Но за ту неделю, которую мы провели у подножия кряжа, нам довелось слышать какие-то странные звуки, исходящие сверху».
«Но какого же вы придерживаетесь мнения относительно способа нанесения на бумагу американцам изображения чудовища?»
«Можно лишь предполагать, что американец добрался до самой вершины и там его усмотрел. А потому мы, по крайней мере, знаем, что туда можно добраться. С другой же стороны, очевидно, что путь этот не из легких, иначе обитающие там животные пробрались бы вниз и появились бы в окружающей местности. Это, по-моему, в достаточной степени ясно».
«Но каким же образом они там очутились?»
«Не думаю, что это стоило большого труда разгадать», — отвечал профессор. «Может быть, лишь одно объяснение. Южная Америка, как вам, быть может, известно, представляет собой гранитную породу. В этой местности в весьма отдаленные времена под влиянием вулканических извержений могло произойти поднятие почвы. Скалы те, на мой взгляд, базальтового происхождения. Некоторые весьма значительные по размерам площадь, величиной, скажем, с графства Сассекс, подземными силами была вытолкнута вверх со всей своей флорой и фауной, и отрезана от остального материка неприступными стенами скал. Спрашивается, каковы же могли быть последствия такого катаклизма? Очевидно, тут стали действовать свои особые законы природы. Различные факторы, влияющие на жизнь животного царства в его борьбе за существование, не коснулись данной площади. Благодаря этому могли выжить такие экземпляры, которые при обычных условиях давно должны были бы исчезнуть. Заметьте, что как птеродактиль, так и стегозавр принадлежат к юрскому периоду, а следовательно, существование их на Земле нужно считать тысячелетиями. Они случайно сохранились благодаря совершенно исключительным условиям.
Но вам ничего не стоит убедить ученый мир в непреложности ваших предположений.
Я сам в своей простоте был такого же мнения, с горечью проговорил профессор. Могу лишь сказать вам, что на самом деле было иное. Я был встречен недоверием, объясняющимся отчасти людским тупоумием, отчасти же людской завистью. Я не такой человек, сэр, чтобы приставать к людям со своими теориями, доказывать свою правоту, раз меня заподозрили в шарлатанстве. После появления первых же признаков недоверия я решил утаить от людей, имеющиеся у меня в распоряжении доказательства справедливости моих слов. Я возненавидел самый разговор об этом предмете. Когда люди, подобные вам, являющиеся представителями праздной любопытной толпы, внедряются в мой дом, я не в состоянии оказать им приличный прием. Я от природы не сдержан и под влиянием раздражения зверею. Кажется, в этом вы убедились на своей собственной шкуре. Я молча потер глаз. Жена моя неоднократно журила меня за мое поведение, но я считаю, что всякий порядочный человек при известных обстоятельствах поступил бы, как я. Однако же сегодня вечером я решил выдержать искус, подчинив своей воле естественные порывы чувств. Предлагаю вам прийти на ученое заседание.
Тут он передал мне билет для входа.
Из этого билета вы узнаете, что довольно известный профессор-естественник Персиваль Уолдорн сегодня в половине двенадцатого в здании зоологического института сделает сообщение под названием «Различные периоды жизни на Земле». Меня пригласили специально для преподнесения лектору благодарственного адреса от имени собрания. Я решил воспользоваться этим моментом, чтобы выдвинуть со всевозможным тактом и деликатностью некоторые положения, могущие заинтересовать слушателей и вызвать у них желание более подробных разъяснений. Ничего конкретного, разумеется. Лишь кое-какие намеки на то, что не только света, что в окошке. Постараюсь держать тебя в руках, чтобы посмотреть, приведет ли моя сдержанность к более благоприятным результатам, нежели прежние мои попытки.
«Мне можно стало быть присутствовать на заседании?» — спросил я с волнением.
«Разумеется. Отчего же?» — ласково ответил он.
Он умел быть столь же обаятельным, когда хотел, сколь отвратительным бывал в минуты раздражения. Улыбка его была положительно обворожительна. Лицо все как-то сразу расплывалось, щеки надувались, напоминая пару красных яблок. Из полузакрытых глаз струились точно солнечные лучи, и только по-прежнему зловеще чернела борода.
«Обязательно приходите. Мне приятно будет сознавать, что у меня есть хоть один единомышленник в этом многочисленном собрании, хотя и мало осведомленный в обсуждаемом вопросе. Я думаю, народу будет немало, ибо хотя Вальдрок, на мой взгляд, лишь жалкий шарлатан, однако пользуется почему-то большой популярностью. Ну-с, мистер Маллоун, я уделил вам гораздо больше времени, чем предполагал. Интересы отдельного индивида должны стушевываться перед интересами мировыми. Буду очень рад вечером вас увидеть. Между прочим, вы, разумеется, сами понимаете, что все мною сказанное оглашению не подлежит».
«Но редактор наш, Маккардл, пожелает знать о результате моего посещения.
Скажите ему, что хотите». Можете, между прочим, сообщить, что если он подошлет ко мне кого-нибудь другого из своей газетишки, то я его встречу с кнутом в руках. Полагаюсь на вас в том, что в печать ничего не проникнет. Всего хорошего. Итак, в 8:30 в здании зоологического института.
Передо мной в последний раз промелькнули красные одутловатые щеки и сине-черная борода и насмешливые, вызывающие глаза профессора. Я раскланялся и вышел из кабинета.